Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памяти Василия Битаки. 23 марта во французском городе Оссер по дороге из Парижа на юг скончался поэт, переводчик, мемуарист, многолетний сотрудник Парижского бюро «Радио Свобода» Василий Павлович Битаки. Ему было 82 года. Сегодня я предлагаю вашему вниманию большое биографическое интервью, которое я записал 12 лет назад в Париже и которое почему-то не вышло в эфир ни тогда, ни потом. Узнав о смерти Василия Павловича, я понял, что пробил час готовить эту программу и корю себя за то, что не сделал этого при жизни поэта. Об основных этапах своей судьбы Василий Битаки расскажет сам, а я только добавлю, что проработав полтора десятилетия на радио «Свобода» с начала 70-х до конца 80-х, Василий Павлович, как мало кто другой, обогатил наш архив поэтическими темами, рассказал о нескольких сотнях книг и авторов. Лишь малая часть его выступлений была впоследствии переработана в сборник «Русская поэзия за 30 лет». Стихи в программе читает автор. Запись 2001 года.
На белые с черным мозаики, белые с черным чайки усаживаются важно, и на мгновенье влажно становится на полу. Чайки не улетают, чайки на месте тают, на черном мраморе белые контуры на века остаются в углу. А слуги пучками кидают в тяжелые ванны лаванду. Спорит голый философ с полуголым другим, а потом оба идут в таверну надраться, никак не подозревая, что элегический дистих Горация, рифму приобретая, станет русским стихом. Вот и ушли они важные, им завесы подняв мальчишки, получили монетки влажные и прямиком на базар. А я сюда эту рифму принесу в записной книжке и прилажу, как только все они прекратят мне мозолить глаза, и укреплю тут, где на белые с черным мозаики, белые с черным чайки, как обычно, садятся важно, и на мгновенье влажно становится на полу. Мой отец был футуристом, основателем группы «Ничевока» в Ростове. Потом он был одним из первых художников кино. Их было, собственно, в русском кино двое начали. Два художника, там режиссеры были, художника двое начали. Еней и он. Но учился он в Строгановке еще с Маяковским, Бурлюками и со всей компанией.
Отца звали?
Павел Васильевич Битаки. Вот, ну, вырос я в Петербурге, в Ленинграде, если хотите. До блокады, когда мне было 11 лет, я жил в нормальной семье.
А отца помните?
Конечно, помню. Мне было 11 лет, когда он умер. В блокаду и отец, и мать. Да, он уже был на 2 года старше. Он хотел добровольцем пойти, его не взяли. Он был на 2 года старше, чем тогда брали. И в общем, он эвакуация тоже не удалась. Часть Ленфильма успела уехать, часть не успела. Оказалась в блокаде, и мы там и остались.
Что снял отец в кино?
«Закройщик» из «Торжка». Он художник. «Черная пыль» или «Блестящая карьера», 13. И знаменитый в свое время фильм, за который они получили какую-то, по-моему, сталинскую, что ли, премию, «Профессор Мамлок», который шел на экранах ровно полгода, а потом его сняли, чтобы его и близко не было, потому что был заключен договор Молотова-Риббентропа. И фильм полетел.
О чем был фильм?
Фильм был о еврее-профессоре, которого во время нацистов, прихода нацистов, всякой треплют, и потом, в конце концов, когда он выходит на балкон что-то сказать такое, его расстреливают. Но это, в общем, я не помню, чей это был роман и чей сценарий, не помню. Но, во всяком случае, эти самые режиссеры Минкин и Рапопорт.
Как вспоминается блокада? Какие-нибудь картины?
Картины? Но я могу назвать не картину, а цифру. Когда родители умерли, я в течение, значит, примерно почти полугода, нет, 5,5 месяцев даже, Я в основном промышлял крысами. Был у меня молоток, были крысьи норки. И была мебель, которую можно было, соответственно, колоть и топить. Ну и крысы на сковородку, молотком и на сковородку. В общем, я думаю, что примерно, по примерному подсчету, штук 500 я съел за это время, пока попал потом уже в детдом, эвакуация и так далее.
Какого крыса вкуса?
Куриного, как белое мясо. Только косточек много, потому что она маленькая.
Ее надо посолить или...
Ну, конечно.
А первую крысу когда съели?
Ой, первую я хотел, естественно, как и охотиться, думал. Я сделал лук и хотел ее подстрелить. Но ничего не получалось, она пискнула и удрала. Тогда я прозаически взял молоток, и охота стала удаваться.
Вождя краснокожих из вас не получилось?
Нет, никак.
Противно было первую есть?
Да нет. Какое там противно, когда 125 грамм хлеба в день мокрого выдавали в булочной. Еще и в очереди постоять надо было. Я просто был очень крепкий парень. Видимо.
А шкурка, хвост?
Выкидывал в мусор. Естественно, куда же их девать? Что ж, пальто шить, что ли?
Но родители умерли, и где вы жили? В той же квартире?
Да, в той же квартире. Это поскольку была квартира не совсем отдельная. Поскольку квартира была на две семьи. Одну половину, значит, две больших комнаты и маленькую мы занимали. И тоже две больших комнаты и маленькую, опять же, занимал известный тогда киноактер, в основном немого кино, Александр Петрович Пантелеев. Кстати, отец адмирала Пантелеева, довольно известного, который был комендантом Кронштадта во время войны и так далее. Так вот, Пантелеев. Ну, когда, значит, он уехал, а я, в общем, остался практически один, и потом уже пошел просто сам в ближайшее не то РАНО, не то что-то еще, и сказал, что вот такое мне надоело одному, значит, тут сосед уехал, родители умерли, а я тут уже месяца два болтаюсь. Мне кто-то подсказал, в общем, в булочной, что, мол, сходи. Я сходил, меня в детдом отправили, а это было весной уже, в апреле 42-го, а в августе детский дом уехал в Горьковскую область.
И вы с ним?
Да.
Кто похоронил родителей?
Не знаю. Отец вообще в больнице умер, так что его сначала свезли в больницу, так что кто и где, неизвестно. Вот. А мать при мне, но тогда еще был Пантелеев, он позвонил куда-то в Кронштадт, вызвал каких-то матросов, которые увезли. Вот и все. Что-то очень длинно получается, по-моему. Длинный разговор.
Детдом в Горьковской области, да?
Да, а потом оттуда я уехал в Ростов, когда Ростов освободили, то я уехал в Ростов к бабушке и теткам. Бабушка – это мать отца.
А что дети между собой говорили о войне во время войны?
А черт его знает, не помню. Право, не помню, что между собой. Ну, всякое, как всегда, дети что говорят. Играли там в войну, то все, кто помладше.
Во время войны играли в войну?
Да, 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 конечно. Кто помладше играли. Я был в таком возрасте, вот, что 12-13 лет, так что это как-то и дети, и не дети уже, ни то, ни сё.
Как проходил ваш день, когда родители умерли, и вы были один дома?
Читал. И за крысами охотился. В булочную выходил за эти самые получить по карточке 125 грамм хлеба. И все.
Людоедство было?
Понятия не имею. Я не видел. Говорили, что да.
Вам никто не угрожал?
Никогда. Один раз, правда, меня сбил с ног какой-то парень и эту пайку несчастную отобрал. Но я повернулся в булочную и попросил, чтобы мне завтрашнюю выдали. Ну, так вот.
А зимой было или весной, когда?
Зимой, все зимой. Отец умер в начале января, мама в конце марта, а апрель, май и июнь я пробыл один. И вот в июне, значит, детдом тогда попал.
А что-то из земли можно было вытащить? Что-то росло в земле?
Не знаю. По-моему, ничего. Потому что где-то вот... Я, в общем, да никуда я заходил. С Маховой улицы не видно было.
Вы на Маховой жили?
Да. На Маховой, в той самой квартире, которая была когда-то салон Хитрово.
Какой дом?
41.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа памяти Василия Битаки. Поэт, переводчик, мемуарист и ветеран «Радио Свобода» скончался 23 марта во Франции. Звучит запись большого интервью, которое Василий Павлович дал мне 12 лет назад.
Люди в своем поведении, в отношениях изменились по сравнению с довоенными, если вы это помните? То есть были люди во время блокады злые?
Да я людей-то не видел.
Ну, в булочной очереди.
Ну, вот разве что, конечно, злые. И злые, и одни злые, и другие совершенно с пустыми глазами. Кто-то разговаривал, кто-то нет, большинство не хотело даже разговаривать ни с кем. Ну, такое впечатление.
Вы читаете или читали книги о блокаде потом?
Ну, гадость всякую читал.
В каком смысле гадость?
Ну, гадость. Чаковского там пролистал, все вранье. Единственное, у кого есть действительно блокада, но это на 10 страницах всего, это у Каверина в «Двух капитанах». Вот там она так, как есть. Как это не смешно, но это единственное, что я читал.
А вот эта книга «Блокада» Гранина и Адамовича?
Да не знаю, не читал.
А «Солсбери»?
Ну, «Солсбери» – это документальная книга. Тут никакой, так сказать, ни быта, ни психологии практически нету. Того, что вас интересует. А документальное, оно и есть документальное.
А какая, если в самых кратких выражениях сказать, какая психология была бы правдива вот в описании? Что нужно было бы сказать?
Я не умею. Я не прозаик.
Скажи стихами.
Не умею. Экспромты тоже не пишу. Не знаю. Я думаю, что во многом, в общем, почти во всем, кроме там двух-трех дежурных патриотических фраз, которых я нигде не слышал во время блокады. В остальном, я думаю, все-таки прав Каверин.
А радио слушалось?
А, не выключалось? Выключать было нельзя.
Как нельзя?
Так, запрещено выключать было радио.
Ленинградское радио нельзя было выключать?
Нет.
Это так называемая точка на кухне, да?
Да-да. Но она не на кухне была, в комнате, неважно.
Что передавало радио в основном?
В основном всякие известия, марши, очень бодрые всякие разговорчики на ту же тему, все на военную, естественно.
А верил передачам радио?
Да нет. Я с детства был, скажем, воспитан в двойном. Вот в школе говорят то-то, там, в газетах или проще, я читать рано научился, говорят то-то, ты не спорь. Пусть говорят, а на самом деле для себя знай, что это вот так-то, так-то и так-то.
Это кто так говорил?
Отец.
А мама?
То же самое, в общем. Она меньше понимала в многих вещах. Она все-таки пианистка. Учила детей там в свое время играть на рояле. И все.
Какое у вас ощущение, вот такое на самом деле понимание того, что вся пропаганда брехня, это понимание было свойственно большей части населения?
В то время не могу сказать. Не знаю. А Васильевич, когда у нас дома собирались, то в общем-то говоря, так сказать, как-то осторожности особой не было. Потому что, видимо, собирались люди только очень уж свои. Ну, так я при этих разговорах всегда присутствовал. Спать меня не гнали. Пускай он знает, только не болтает. Вот и все.
Василий Павлович, у вас какая-то забавная приключенческая ветвь восходит, да? Вы от пирата какого-то идете?
А, ну да, это я, собственно говоря, седьмой. Я даже не знаю имени этого пирата, вот, только его сына, потому что известно только одно. Это из военно-морского архива. Афанасий Битаки переведен из пансиона для иностранных единоверцев в морской кадетский корпус князя Урусова. Выпущен там в каком-то году, по-моему, 96-м, что ли, 796-м. Вот. И дальше. Отец его по каперскому листу греческий капитан на русских судах. Что такое каперский лист? Знаете, да? Каперский лист – это, собственно говоря, королевские пираты, короче говоря. Он пират, но его не имеют права, если его поймают, там, повесить не имеют права, должны обменять как военнопленного. То есть пират, который работает на правительство, и половина добычи. Ну, капитан Дрейк отдавал четверть добычи английской королеве в свое время. А пираты на Черном море екатерининские отдавали половину. Ну, это все-таки наши, как-никак. Ну вот. Затем, значит, его сын, соответственно, был просто уже самый офицером морской пехоты. поскольку полк князя Урусова – это морская пехота, так сказать, команда с по-нашему, да? Вот. А у Афанасия было два сына. Один из них Виктор, другой Василий. Так вот, Виктор был, значит, в свое время комендантом, военным комендантом Пятигорска, соседом и приятелем Лермонтова. Он же и составлял протокол о смерти. Он же и отвозил его в Тарханы. Так что эта фигура известная, она у этого самого, в Лермонтовской энциклопедии.
Андроникова.
У Андроникова, да, есть. А другой, значит, младший, который мой прямой предок, у того детей не было, у старшего, мой прямой предок, был лейб-гвардейцем, потом вместе с князем Борятинским в последний вечер вдруг, так сказать, услышал, что какая-то заварушка там на площади. Дело было в 1825 году, 14 декабря. Ну и оказался на площади, сам не зная что, чего и как. Дело в том, что из лейб-гусар там были 4 человека. Князь Борятинский и 3 поручика. И все. Ну, Борятинский в Сибирь загремел, а поручики, естественно, на Кавказ. В разжалованном виде и прочее. Но поскольку на Кавказе у него брат родной был, то он довольно быстро, в общем, снова в офицеры выслужился.
А поближе к нашим дням?
Поближе, ну, его, значит, сын был один из первых людей, который распустил 5 деревенек своих на оврок еще до всех реформ, а потом вообще, самое, короче говоря, так сказать, крепостных своих распустил, его там все ругали, смеялись, чудак, говорят. Вот. Ну, а уже его сын, мой дед, который был одним из первых выпускников теперешнего института ЛИИШТ. Тогда это был только образованный тогда институт путей сообщения, поскольку он занимался и дорогами, и железными, и нежелезными. Это мой дед. Но деда я знал. Он умер, когда мне было почти 6 лет. Он меня учил на токарном станочке что-то деревянное вытачивать, вообще инструментом вращаться и прочее. Он же, конечно, был давно на пенсии, естественно, потому что главный инженер Северокавказской железной дороги, который был, в общем, как я теперь говорю, все-таки, видимо, дурак, поскольку у него заседал стачечный комитет этот самый 902 года, почему и найти его не могли. У тайного советника, генерала и главного инженера заседает стачечный комитет, ну, извините. Он был народник, в общем. Вот. Ну, отец совсем иной позиции был человек. Футурист, но потом прекрасно понявший тут же быстро, что, в общем, футуристам тоже не по дороге.
Как вы вернулись в Ленинград после блокады?
Обыкновенно. Там мой двоюродный брат по матери, так сказать, просто прислал. Там же надо было приглашение прислать. Прислал приглашение, я вернулся и получил свою комнату опять, где и жил.
Вам было уже сколько лет после блокады?
Так нет, я вернулся уже не после блокады, а после войны. Соответственно, я 30-го года, но, соответственно, было 15.
И в школу? Все в ту же?
А?
В ту же школу?
Нет, не в ту же. Не в ту же. В вечернюю школу, а днем в художественное ремесленное реставраторов. Было такое специальное. Для того, чтобы для реставрации там музеев, дворцов и всего прочего, сделали специальное ремесленное. Ну, и я на скульптурное отделение туда и попал. Поэтому в вечерней школе учился. Правда, не работал после этого ни разу, так сказать, по специальности. Но поступил на восточный, в 48-м восточный половину факультета разогнали. Ну, конечно, хороших студентов не выгнали. Разогнали тех, кто похуже.
И вы были...
Меня в том числе, да, разогнали, так сказать. Вот, потом там в педагогическом один год были всякие какие-то там неприятности у нас очередные за литературный кружок. Кого-то из приятелей, значит, прихватили. Я увидел такое дело и просто взял рюкзачок, сказал управдому, что я уезжаю на Кавказ. Летом, подумаешь, так сказать, рюкзачок взял и все. И 5 лет не возвращался. Тогда учителей было нужно много, я в деревенских школах на Дону каждый год в другой школе работал. А в 56-м вернулся.
А комната?
А комната? Комната пропала. Зато я уцелел. Потом оказалось, что из нашей компании, из 5 человек, 3 посадили. Да там, за литературный кружок. Какая-то чепуха, в общем, была. Мы никакой политикой не занимались.
Вы абсолютно убеждены, что если бы вы не уехали с рюкзачком, то вам сидеть?
Не абсолютно. Может, да, может, нет. До сих пор не знаю. Пойди спроси кого.
А куда же вы вернулись? Где же жить потом?
А я потом вернулся к двоюродному брату, пока у него сначала жил. Вот. 2 месяца примерно. А потом меня взяли в Павловск работать экскурсоводом. Дали там временно летнюю комнатку, но в парке там. Но дело все в том, что Анна Ивановна Зеленова, директор тогда Павловска, она через 2 месяца, видимо, так сказать, я пришелся ко двору, сделала меня методистом, главным методистом музея и старшим научным сотрудником. Заочника, заметьте, литинститута в то время еще. Вот. Ну и я 10 лет почти проработал, собственно, замдиректора по экскурсионно-методической работе, как это называлось, в Павловске.
А стихи когда возникли?
Ой, не знаю. Думаю, что еще до Павловска. Где-то, но поздно. Поздно. Где-то лет в 20. В белом фонтане вода стеной, длинная пьяца Навона. Жарко, так прислонись спиной, охладит любая колонна. Даже если ей только 300 лет, опыт с жарой бороться у нее есть, а у тебя нет. И еще, как вода из колодца, воздух из тяжких церковных дверей прохладою по ногам. Не знаю, спускался ли Петр с этих вытертых ступеней, но Микеланджело там. Поставь, если хочешь, свечку, возьми, а лучше стань частью от улиц, где смешаны боги с людьми, и с этим светом тот. Ищешь ты бога или богов, этот слоеный пирог из 7 холмов с начинкой веков, и тебе кусок приберег. Вдоль парапета платаны толпятся над желтой водой реки, мимо таверн, церквей, палаццо, веселые каблучки. Женский смех на руинах миров воистину неистребим. Вечен Амор, а наоборот, читается Рома, Рим. Но это известно, само собой, зачитано аж до дыр. По-русски есть перевертыш другой, Рим, мир. И вот со всех 7 холмов катится ночь, и вот неизвестно кто, зачем, у кого подсохшие лавры крадет. И смешиваются стен квадраты с колоннами. И спешиваются императоры, а пешие статуи становятся конными. Над ними фонарный белый шар, и если взглянуть построже, неважно, форум или базар, почти что одно и то же. Во все глазницы глядит на Рим вокруг себя Колизей. Вдруг снова сведут с палатина над ним больших полосатых зверей, и Цезарь в ложу изволит войти в лавровом венке. Да нет, тут полосаты только коты, а лавром пахнет обед.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памяти Василия Битаки. Поэт, переводчик, мемуарист и ветеран Радио Свобода скончался 23 марта во Франции. Звучит запись большого интервью, которое Василий Павлович дал мне в 2001 году.
Тогда, вот, так сказать, в 1948-1949 году, когда я еще учился, там разные студенческие кружки, прочее, так сказать, разные объединения. Ну, я из тех времен никого почти и не помню, кроме, так сказать, вообще только Натальи Осиповны Грудининой, которая меня тогда защищала, потому что я болтал лишнее. И она несколько раз меня защищала, чтобы меня из литкружков не выгнали. Это я помню. И еще Маргарита Степановна Довлатова. Тетка, которую я Сережа воспитывала. Вот, она, значит. А когда я в 56-м вернулся, я зашел, значит, туда вот в совпис, и вдруг случайно просто так прошелся, стал с приятелями ходить с какими-то литераторами молодыми, стал по издательству ходить. И тут Довлатова, значит, сказала, я вот первый номер выпускаю «Альманаха «Молодой Ленинград». Взяла у меня одно стихотворение туда. Вот. Потом через несколько дней познакомила с другим мальчиком помладше меня, у которого три стихотворения, правда, коротких, были в том же номере напечатаны. Вот там мы и познакомились. Это был мой друг Саша Кушнер. Вот у Маргариты Степановны в кабинете мы и познакомились. Ну, я у Довлатовых вообще бывал, так сказать, в доме. Ну, больше с Борей дружил, авантюристом, чем с Сережей.
А в эмиграцию зачем уехали?
Уф, зачем? На вопрос на этот и ответить-то нельзя. Наверное, не потому, в данном случае не потому, что в первую, так сказать, внутреннюю эмиграцию уехал. В первую боялся, что посадят. Во вторую, да нет, ничего, печатался же. Я в это время уже как переводчик был достаточно известен. Своих стихов у меня, правда, вышла одна плохая книжка. Вот, известность она мне не принесла, а переводы, безусловно, и Лэнгстон Хьюз, и Байрон, и так далее, это все было, в общем, я вполне был на коне. Ну, много было всяких мотивов. В том числе один самый, может быть, смешной, скажу. Я понимал, что меня никогда не выпустят. Мир хотел посмотреть, поездить. А я понимал, что никогда не пустят. Я не выездной явно. Но это не единственная причина. Не единственная причина. Ну, душно стало, все. Я не могу точно сказать. Вот ощущение, что душно стало. Ну, правда, еще была одна опасность. Я примерно за 10 лет до эмиграции, то есть в 60 примерно третьем или четвертом году, уже, так сказать, связался довольно плотно и с Парижем, и с Франкфуртом. И мне домой привозили книги, моряки там или проще, привозили книги, которые, соответственно, переправлялись. И мое дело было их, так сказать, чтобы дома не держать, пораздавать. Но я 10 лет этим и занимался. Может быть, нервы не выдержали, захотелось уехать. Потому что подпольная работа, так сказать, хотя и небольшая, но подпольная, она все-таки.
А каким образом, если не секрет, вы связались с Парижем и Франкфуртом?
Ой, в музее еще. В музее познакомился там с некоторыми людьми. Ну, видимо, доверие возникло, то все. Пошли по парку гулять.
А кто предложил, что вам книги будут присылать?
Ну, вот человек из Франкфурта.
То есть не вы сами попросили?
Не-не-не. Спросил, хотите ли? Рискованно, конечно. Я говорю, ну, чего ж. Зато интересно.
Какую самую первую книжку привезли?
Не помню. Там пачками. В том числе и «Посевовский мастер и Маргарита». Позже был уже, позже, естественно. Через год после того, как оно было в журнале, вышел «Посевовский мастер и Маргарита» с кусочками вставок курсивных. Это было очень здорово. Мне их три штуки привезли. Ну, соответственно, я себе оставил одну.
Большого формата или маленький?
Крохотный.
Крохотный.
Да, крохотный. Но, во всяком случае, могу сказать, что тогда, пожалуй, что грани у меня бывали, во всяком случае, посев не всегда, но грани приходили более регулярно, чем «Юность» или «Новый мир», который я выписывал.
А вы уже стали что-то посылать на Запад?
Я стал посылать не столько свое даже, поскольку меня женили, то есть меня ввели в редколлегию граней представителям по поэзии, о чем мне, так сказать, сообщили, что, мол, предложили. Я говорю, пожалуйста, только не пишите на журнале. А мы, говорит, на журнале редколлегии не пишем. Один из приехавших объяснял мне. Ну, говорю, пожалуйста. Мое дело было собирать стихи, которые мне нравятся. И, соответственно, их всякими способами через разных людей переправлять. Вот. То есть, может быть, вся эта деятельность мне несколько на нервы действовала. И это была тоже одна из причин эмиграции.
Но интересно, что вас не разоблачили органы.
Ну, знаете, когда везешь в портфеле десяток книжек и меняешь транспорт все время, а потом где-нибудь прогуляешься по Неве, опять какой-то транспорт, ну... Это было слишком непредставимо. Член Союза писателей, среднеизвестный, ну, переводчик. Все, я не отсвечивал. Но эта двойная жизнь, конечно, действовала несколько на нервы.
А иностранное радио на русском языке слушали?
Ну да, только очень трудно было. И слушать их на Выборгской было невозможно, потому что на Вульфовой, на Петроградской стояла глушилка. Я не знаю, эти мачты, по-моему, до сих пор там стоят. Вот.
«Свободу» можно было слушать тогда?
Так я именно ее-то и слушала. Остальное все благо глупости Виктора Французова, извините, один раз послушаешь, больше не захочешь.
А где...
Вроде голос Америки, ужасно дурацкая тогда была она.
А где можно...
Свободу ее можно было слушать. В Рощине. На даче, в Рощине. Там можно было слушать спокойно. Без всякой глушки.
Помните какие-то передачи из тех лет?
Да нет, не помню. Я слушал в основном «Известия» и литературные передачи.
А какие-нибудь фамилии помните?
Тогдашних фамилий? Нет, пожалуй, не помню. Почти никого. Почти никого. Где-то уже поближе к эмиграции уже Матусевич запомнился. Поближе к моей эмиграции. Он там появился тогда только, видимо. А может, запомнился, а может, потом как-то ложная память задним числом. Я не ручаюсь за это. А, в общем, имен я не помню. Да слышно было все-таки. Не очень-то хорошо, хоть и в Рощине.
А день эмиграции?
День? Что день?
Когда это было?
Это 18 апреля... Да, 18 апреля 73-го года.
Вена?
Вена, неделю. Вот, ну там было все хорошо, потому что я с языком. Я приехал и действительно, как турист себя вел всю неделю. А потом Рим. Ну, в Риме, значит, с конца апреля, с самого конца апреля и до середины сентября. Вернее, не Рим, а Остия. То есть прямо второй дом от моря. Все лето. Это был хороший курорт. Но ждал долго визу. Потому что визу мне русская мысль делала сюда. То есть сразу в смысле сюда, в смысле в Париж. И это была довольно долгая история.
Так, в Париж вы приехали, значит, осенью 73-го года. И чем в самое первое время занялись?
Так первое время занялся рецензированием передач «Свободы» в конторе Макса Ефимовича Раллиса, будем так ее называть.
Где она располагалась?
Располагалась на бульваре Сен-Жермен 100 с чем-то. Не то 6, не то 8, не помню. На самом верху.
А самого Раллиса вы знали?
Ну, еще бы.
А расскажите, что был за человек?
Да хороший был человек, все. Хороший человек, очень образованный, очень знающий, остроумный. Ну, вот все. Кстати, я даже не знаю, жив ли он сейчас. Нет? Потому что он лет 12 тому назад перебрал, или 15 перебрался в Орлеан. Вот, после этого я раза два видел. Один раз он приезжал, мы где-то виделись, по-моему, у Синявских. Другой раз я к нему заходил в Орлеане. Мы, значит, сидели с ним долго так.
Вот фотографии его не сохранилось?
Нет, не сохранилось.
Когда вы приехали, въехали, так сказать, в Париж, кто здесь уже был вот из русских третьей волны?
Из третьей волны здесь были только Синявские, которые приехали на 3 недели раньше меня. Вот, и с которыми я познакомился у Никиты Струвы в доме. Вернее, даже не у Никиты Струвы, а в электричке. Мы ехали к Никите Струве, и они ехали в этом же вагоне. Я смотрю, говорю, вы Синявский? Он говорит, да. Ну, так мы и познакомились. Он меня не знал, конечно.
И Мария была тогда не такая, наверное, еще.
Ну, в каком смысле не такая? Она была тоненькая и очень красивая. Это да. А в остальном такая же.
Такая же резкая, да?
Да, 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 да. Ну, мы так подружились тогда, вот, в 73-м году.
За эти годы
сколько? Я самый резкий.
За 27 лет, да, полных. Скажите, ваше представление об эмиграции прежней, об эмиграции, ну, условно говоря, первой, да?
Ну.
Как трансформировалось?
Ой, очень странно. И, в общем, дело все в том, что было, по крайней мере, 2-3 человека... Я их всех не помню, но одного-то хорошо помню. Он очень меня, так сказать, приветствовал и очень подружился со мной. Это был Владимир Васильевич Вейдле. Он же написал и предисловие к моей книге, которая в Париже вышла тогда в «Имкопресс». Дело в том, что Вейдле получилось так, в «Русской мысли» вдруг, значит, бежит... Я в «Русской мысли», значит, первые дни там приходил туда, так, в общем, что-то такое еще... Вдруг бежит тогда Кирилл Померанцев, такой был там старик, сотрудник, и говорит, слушайте, вы Павлович или не Павлович? Я говорю, да, а что? Берите трубку. Тот представляется, я Владимир Васильевич Вейдле, значит, профессор, то все, значит, я когда-то вашего отца знал. И если вы можете, приезжайте прямо сейчас ко мне, потому что вами заинтересовался вопрос, Павлович или не Павлович, даже был не мой, а художника Юрия Анненкова, который лежит, не встает и тяжело болеет. Так что то самое, мы сейчас поедем к нему. Я приехал к Вейдле, он меня повез к Анненкову, который тоже учился в свое время в Строгановке. И, в общем, как-то он не из этой группы, но как-то, в общем, они были знакомы с отцом в свои ранние времена, в юности. Нас, правда, пустили к нему на 20 минут, потому что он тяжело себя чувствовал. Он через 2 месяца после этого лечения и умер.
Это было у него дома?
Анненков. Что?
Дома или в больнице?
Это было сначала дома. Потом, он, кажется, его уже везли в больницу.
Он уже лежал, когда вы приехали?
Да.
А зачем вы ему были нужны, что он хотел?
Посмотреть, потому что...
Молодца.
Ну да, в том-то и дело, он по Строгановке его знал.
Какой был Анненков?
Ну как, ну тощий очень такой, как восковой, мрачный, что я могу сказать.
О чем поговорили?
Ой, он меня расспрашивал в основном.
Какая была манера говорить, грассировал?
Да.
Они все грассировали?
Да, кроме Вейдли. Он на 5 языках говорил, и ни на каком не было акцента. Насколько я понимаю, насколько я слышал его английский, тут я мог немножко судить. Французском я не мог, потому что я поехал без единого французского слова. В общем, я переводил с английского много лет до того, а немецкий довольно прилично знал. И все, больше ничего.
Общение с Вейдле продолжилось?
Да, продолжилось до самой его смерти, конечно.
Он умер, по-моему, в 79-м, да?
В 79-м, совершенно верно. Причем я как раз в это время уезжал, потом вернулся, а мне сказали, что он умер.
Какой был человек?
Его вдова. Замечательный был человек. Я не умею характеристики давать. Не умею. Так что это бесполезный вопрос.
Я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» программа памяти Василия Битаки. Поэт, переводчик, мемуарист и ветеран «Радио Свобода» скончался 23 марта во Франции. Звучит запись большого интервью, которое Василий Павлович дал мне 12 лет тому назад.
Вы в какой-то момент попали на «Радио Свобода», да?
Да.
Это было еще на РЕН?
Да, на РЕН, конечно. Это было... Меня Ралис через примерно 2 недели или 3, когда я у него там лицензировал. И потом я у него вопросник составлял для этих самых, для там матросов и прочее, по, так сказать, по тому, вот как кто как слушал радио и так далее. Вопросник.
Это вы вопросник составляли?
Я не знаю, может быть, теперешний уже давно не мой.
Но прежний был до вас какой-то вопросник?
До меня, по-моему, не было. А может, что-то было, я не знаю толком. Но он попросил меня сделать вопросник вот такой, и мы с ним это дело разрабатывали. Ну, а он меня послал к Бахраху, который тогда на РЕН работал, Бахрах.
Александр Васильевич.
Александр Васильевич, да. Ну, Александр Васильевич тут же меня потащил, значит, в какой-то китайский кабак, и мы с ним очень долго разговаривали. И он сказал, знаете, говорит, мы вас фрилансом возьмем. Он тогда просто сам мог распоряжаться. Вот, там директор был американец, который даже по-русски не говорил.
Билл Коди.
Коди, совершенно верно, в его время. Такой смешной розовый старик такой был. Вот. Ну и меня, значит, фрилансом взяли, по 2 передачи в неделю делал.
О чем?
20 лет подряд. Это было, значит, «Поэт говорит о поэзии» и «Нестареющая Европа» – это об архитектуре европейских столиц. Поскольку история архитектуры – это со времен Павловска, работы, так сказать, музея, я, в общем, считал себя в какой-то мере вправе, поскольку я ее знал неплохо.
Чье название рубрики?
«Поэта поэзии». Название рубрики, ой, был там какой-то сукин сын, я забыл его. Златкин. Был такой сукин сын, который там работал у Бахраха, редактором младшим. Вот. Потом его, значит, через недели 2 после того, как я начал работать, его вдруг раз, и его нету. Оказывается, что кто-то Маркиш или кто-то, значит, так сказать, обнаружил, что он его когда-то допрашивал. Да-да.
В ГБУХе?
Ну да, в том-то и дело. Какого-то из Маркиша, не помню какого. Помню, что Маркиша.
Класс.
Тот, значит, так сказать, перед, то ли перед комиссией Конгресса, то ли где-то, значит, это присягу дал, что будет говорить правду, то все, и, значит, назвал этого самого Златкина. Его через 2 дня не было, так что я его просто плохо помню.
Как звали Златкина?
Не помню. Понятия не имею, как его звали, не помню.
Сколько вы проработали на свободе?
20 лет.
А почему?
Почти что. Почему, почти 20.
Почему прекратило сотрудничество?
Да просто потому, что Парижское бюро в 88-м году, нет, не 20, значит, правильно, в 88-м меня отправили на так называемую предпенсию, поэтому всего 20 лет у меня стажа считается, а с 74 по 88 это все-таки 14 лет фактической работы. 20 я считаюсь там. Вот. Ликвидировали сначала культурную программу всю в Париже и оставили здесь только двух репортеров. Фатима Шулказанова и Сема Мирский, который был директором бюро. Их, они только двое остались, всех остальных, значит, а тем более фрилансов в первую очередь, естественно. Меня отправили на так называемую предпенсию. Как раз мне было 57,5, даже 58. Вот. И, собственно говоря, тем дело и кончилось.
Чем отличается предпенсия от пенсии?
Тем, что вы получаете не пенсию, а безработицу. Но не обязаны искать работу. Даже вам не позволяется искать работу. Но это немножко больше, чем пенсия, в моем случае.
То есть безработица лучше, чем пенсия?
Да, потому что для пенсии тут надо было тогда 38 лет стажа, а у меня было 14. Потом, когда я уже с этой предпенсии в 65 перешел на пенсию, то это стало заметно, она стала меньше, чем эта предпенсия.
Но вы по-прежнему получаете пенсию от радио?
Да. Понимаете, французскую пенсию, причем тут радио?
А, французскую пенсию.
Французскую. От радио получают пенсию только штатные сотрудники вроде бы, и те, которые лет, там, 12 лет там проработали, кажется. То есть пока по времени, да, но я никогда не был штатным сотрудником. Поэтому просто обыкновенная французская пенсия по стажу.
Когда переехали с Рен на РАП?
По-моему, я не помню. По-моему, в 77-м или 8-м, вот так вот.
Кто еще вам помнится на Рен?
На Рен никого больше.
Нет, ну, значит, Билл Коди, Бахрах, Вейдле, ну, вот это какой-то златый.
Вейдле нет, Вейдле был такой же фриланс, как я.
Окей, про таких спрашиваю. Кто приходил?
Кто приходил, да не помню.
Синявские.
Синявские приходили, да.
Еще?
Еще, когда приехал Максимов, он несколько раз пришел, и потом иногда приходил раз в месяц. Больше он не приходил. Раз в месяц, потому что он рассказывал о «Континенте», который, правда, выходил 4 раза в год, но он как-то раз в месяц он выступал там. Вот. Но он был даже не фриланс, а просто, так сказать, приглашенный.
Да, вы ведь приехали за полгода до Максимова и до начала
«Континента». За год.
«Континент» первый вышел когда номер?
Не помню. Даты не помню. Знаю, что я для 4-го номера по его просьбе перевел. Кстати, оказалось, впервые в России это такое произошло, что я перевел венок сонетов Сейферта, Ярослава Сейферта, тогда он еще не был лауреатом, вот, перевел его венком сонетов же. Как мне сказал большой знаток всяких таких вещей, Эдуард Штейн покойный, это впервые на русском языке. Но с тех пор этот венок сонетов печатался несколько раз. А потом уже, когда свободно стало, и в иностранной литературе он печатался, и вошел в эту самую «Строфы века», в переводной том Битковского.
А когда началось ваше сотрудничество с «Континентом»?
А вот после этого перевода, когда очень он понравился Максимову, правда, мне его Синявская дала. Максимов спросил ее, кто бы перевел, а она, значит, сразу сказала, что вот Битаки, и дала мне, значит, для перевода этот самый венок по-чешски плюс подстрочник, потому что без подстрочника я бы не обошелся все же. Я читаю очень-очень слабо.
А кто делал подстрочник?
А подстрочник делал известный физик Франтишек Яноух, который в Швеции был тогда. Сейчас не знаю, где он.
Он знал русский?
Ну, свободно. Жена у него вообще русская, из Киева. Он свободно говорил по-русски, и он сделал прекрасный подстрочник. Вот. Но подлинник мне тоже пригодился.
Что для вас было самым главным в 70-е годы в Париже? В чем было вдохновение самое большее у вас?
Ой, не знаю в чем. Все. И передачи вот эти, когда я делал, так сказать, о поэтах самых разных. Об английских, американских, о французских немного. Но больше всего, конечно, о русских поэтах. И мне потом говорил мой покойный приятель, уже потом, когда я приехал в Питер, Леня Агеев, такой поэт был, говорил мне, что в Доме писателей заключали пари. Кого следующим обосрет битаки по радио, как говорили. Нет, но я, правда, многих и хвалил. Естественно, когда я делал передачи, там, допустим, про Соснора или про Кушнера, так это были действительно передачи с анализом поэзии. А иногда это были практически фельетоны по поводу некоторых весьма почтенных членов почтенного нашего союза.
И потом эти передачи вошли в том, который издал Штейн.
Да, не все. Во-первых, а во-вторых, естественно, я переделал их в статьи. Потому что одно дело жанр все-таки радио, а другое дело статья, которая печатается. Это все-таки разный стиль. Я их просто все переписал. И Штейн издал тогда эту книгу, да. «Русская поэзия за 30 лет».
Кто, с вашей точки зрения, самые яркие фигуры русского Парижа были в те годы?
Синявский, Максимов, из стариков Вейдля, безусловно. Ну, Струве забавная очень фигура. Потом еще француз, но совершенно, так сказать, обрусенный коллекционер Рене Гера. Очень яркая фигура, он и до сих пор весьма яркий человек. Вот, ну что можно сказать. Ну, в скандальном смысле покойный Володя Алой был очень яркой личностью, со всеми ссорился, безусловно, со всеми ругался, но работал как лошадь, как издатель он был немыслимый совершенно. Он, как он успевал все, я не знаю даже. Вот, ну что еще. Ну, Миша Шемякин, конечно, пока не уехал в Америку. Дело в том, что мы с ним еще с Питера были хорошо знакомы, и здесь, конечно, виделись.
А кто появился раньше здесь?
Ой, Шемякин на 2 года раньше меня появился. Он был единственный, кто появился вот таким образом как-то, так сказать, не путем эмиграции, а по приглашению, что ли, Дины Верни, по-моему. Во всяком случае, он уже здесь вполне, когда я приехал, а ему позвонил, он тут же пригласил на очередной вернисаж, он вполне уже был здесь на ногах.
А еще был Бруй.
А, да, Бруй, да.
Он вообще раньше всех здесь появился?
Ну, я не знаю просто. Я с ним мало знаком. И просто ничего не могу особенного сказать. Но знаю, что есть такой Бруй, что какие-то синие звезды, я желтые звездочки на синем фоне рисует всю жизнь. Больше ничего. Я как-то всерьез его не принимаю.
Он как-то не очень участвует в местной жизни.
Не знаю. Право не знаю. Я его и не видел. Почти что.
Понятно. А какой сейчас круг общения?
Здесь?
Да, у вас.
Как вы понимаете, что умер Максимов, умер еще раньше Галич, остались одни Синявские. То есть сейчас даже одна Майя осталась, как вы знаете. Андрей тоже умер. Какой круг общения? Да нет у меня здешнего круга общения, в общем. Ну, французы есть, конечно, более-менее знакомые
все. А с французами вы сходитесь, да?
Да, да.
На почве?
Разный. Литературный, просто разговоров, так, в общем. Ну, как-то вот. Знакомые или подруги, допустим, моей жены, которая преподает информатику в этом самом, называется, французская школа, высшая школа информатики и электроники. Ну, такая типа Гранд-Эколь что-то. Вот. Оттуда, естественно, люди, так сказать, бывают. Ну, так вот.
Как ваш французский, хорош?
Ну, сейчас он вполне, конечно, с акцентом и, конечно, с ошибками, потому что у меня никогда не было времени заниматься языком. Я, честно скажу, что я даже грамматики не знаю. Но читаю, конечно, любые книги, вплоть до довольно трудного Вольтера и Рабле в его подлинном виде. В общем, читаю даже, так сказать, более-менее старо-французский. Вот. Ну, говорю свободно, но с ошибками до сих пор. У меня никогда не было времени заниматься в каком-нибудь учебном заведении, поэтому я, собственно, грамматики-то не знаю. Так, как щенка бросают в воду, он плывет. Вот так у меня и французский. Ну, свободный, но неправильный.
Вы переводчик с колоссальным временным стажем. Ваше мнение о возможности перевода вообще русской поэзии или иностранной поэзии на русский язык, наверное, уже сам ответ содержится в том, что раз вы переводите, да, значит, да, она да, переводима. Да? Как вы относитесь к мнению о том, что языки непередаваемые один в другом?
В какой-то мере это так, но каждый, как говорил Маршак, каждый раз это исключение. Вот, собственно, лучше ничего не скажешь, а? Каждый раз это исключение. Сильвия Плат. Это американская или английская, как хотите, поэтесса, которая жила и в Англии, и в Америке. Писала она всего 7 лет. За это время написала около 250 стихотворений. В издательстве «Захаров» в Москве вышла в прошлом году книга в моем переводе. А сейчас я готовлю полное собрание стихов Сильвии Плат для литературных памятников Академии наук. Два стихотворения. «Овцы в тумане. Шагают холмы в белизну. Люди ли, звезды ли, разочарованно глядят на меня. Белый вздох остался от поезда, ах, ржавый цвет медлительного коня. Стук копыт, грустящие колокола, и все утро темнее становится утро, и гуще мгла. Позабытый цветок одинок, во мне в глубине тишина, и сердце сжимается, даль полей, и конца ей не вижу. Прямо в небо грозит увести она в эту беззвездную и сиротливую темную жижу». Так, еще одно стихотворение Сильвии Плат, которое называется «Туда». «Далеко ли еще? Далеко ли?» Колеса круппо крутятся, и в центре этой крутящейся воли рожи горил оголтелые. Стук не устает, выбивая с громкостью пушек. Нету его, нету его, нету. Это Россия, это то, через что должна я пройти. Я тащу свое тело, та ли война или другая, через солому теплушек. Взятку дать? Вздор! Да и что едят эти колеса, колеса, закрепленные на дугах рессор? Ненасытные боги, отпустить серебряный поводок воли? Далеко ли еще? Далеко ли? Неумолимые боги знают только одно — туда. Я опущенное письмо, я лечу к какому-то имени и к двум глазам, ну да, может, к себе самой. Будет ли там хлеб? Будет ли там тепло? Грязь, тут такая грязь, остановка в поле, неслась. Далеко ли? Медсестры проходят ритуалы омовения под кранами, вода, как монашеские вуали. Сестры прикасаются к раненым, кровь и поныне впереди посылает мужчин. Их ведь всегда посылали. Палатки, кукольный госпиталь, крики. Оттуда ли? Снаружи. Руки да ноги валяются грудами. А мужчин, точнее то, что осталось от них, ведь ни один не цел. Эта кровь толкает вперед, вперед. Это поршни в следующую милю, в следующий час, день, год, несколько поколений сломанных стрел. Далеко ли? Далеко ли еще мне? На ногах у меня грязь красная, скользкая, густая. С этой земли я встаю в агонии. Я, ребро Адамова, не в силах стереть ничего, ни прошлое, ни саму себя я. Паровоз, оскалясь, дышит, пар выпуская. Зубы дьявола, я в вагоне. В конце всего этого есть минута такая, капля росы без боли. Далеко ли еще? Далеко ли? Как невелико, как незаметно это место, куда я. Но отчего эти препятствия, не знаю. Тело женщины, обгорелые юбки, маска смерти, люди в черном, кто-то над ней молитвы читает, дети в венках из цветов, грохот взрывов, щелканье ружей мелкое. Огонь нас опять разделяет. Неужели нет спокойного места, которое просто образовалось бы в воздухе, так, чтобы никто до него не дотронулся? Не бывает. Поезд тащит себя и вопит. Этот зверь знает только движение, только алчное туда, туда, туда. Вспышки освещают лицо в пятнах красных и черных. Я похороню раненых, сосчитаю и похороню мертвых. Пусть их души корчатся в росах очищения, и фимиам испарится из моего следа. Качаются вагоны, да ведь это колыбели, это я вылупляюсь из коконов прошлого, из этих лиц, тоски, досок, бинта. И вот из черного вагона, переехавшего лету, выхожу к тебе, как младенец, чиста.
На этом мы заканчиваем программу «Памяти Василия Битаки». Поэт, переводчик, мемуарист и ветеран «Радио Свобода» скончался 23 марта во Франции. Ему было 82 года. Вы слушали запись большого интервью, которое Василий Павлович дал мне 12 лет тому назад. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой.